информационный салат.
Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня на волнах вечернего салата с вами снова я, Иван Сурвило. Знаете, Иван Александрович, как настоящий дрессировщик, приучил меня приходить к нему в пятницу вечером, и поэтому сейчас я чувствую себя абсолютно разбитым. Вроде бы прошел только один день работы на заводе, как приличный русский человек сейчас отпахал смену, блин, Василий Михайлович, аж нурок, станок затянуло, еле выдернули, Людка со столовой говорит, премию не выпишут в этом году цеху. Вот, и пришел заняться культурным просвещением, как Дидро, только по радио. А сегодня не пятница, и значит, завтра завод снова ждет, но как бы в честь того, что я пошел на передачу, я решил завтра смену свою пропустить. И об этом вам сообщаю, чтобы вы, как тоже культурные люди, завтра на работу не пошли, если работаете, а на учебу не пошли, если учитесь, потому что, ну, зачем учиться, если все равно во вторник работу прогуливать будете, верно? Тем более, что лучше, как говорится, расписание выработать, потому что организм у нас такая вещь привередливая. А сейчас заранее подготовитесь и уже на всю оставшуюся жизнь хорошо себя будете чувствовать. Вот. Ну, закончилось лето. 3 месяца, проведенные на огороде, потому что каждый культурный человек, по моему скромному мнению, обязан абсолютно все лето проводить на огороде. То есть, если вы куда-то выезжаете, вы совершаете информационное предательство и ведете себя абсолютно неправильно. И сегодня я вот был тоже на учебе. Да, знаете, просто обучаюсь для того, чтобы повысить общий культурный уровень. Узнал удивительную вещь. Ну вот, не секрет, что, получается, уже был, ну, год-два, наверное, назад, ну, или года полтора, австрийский скайдайвер, да, Баумгартнер, преодолел там всевозможные рекорды, с 39 километров прыгнул. Но творцом этого успеха, ну, ясное дело, становилась целая команда, да, одному такой не по силам, там пока они капсулу вот эту сделали и так далее. Самое удивительное, что я узнал, ну, помимо того, что он преодолел скорость звука во время падения, это же немыслимым считалось, 1224 километра в час, так помощником его, ну и консультантом там по основным вопросам, был другой парашютист, английский участник Air Force, да, с фактически таким именем. Сейчас я вот, знаете, к сожалению, его потерял. Досадно. В общем, этот уже не молодой человек, Джон Киндингер, в свое время также совершал прыжки из стратосферы, и несколько из рекордов, там Феликс, по-моему, кажется, побил 3 всего лишь из 5, то есть осталось за Джоном до сих пор. Он консультировал его, там рассказывал, как, видимо, правильно прыгать, у него там более ясное дело 200 прыжков, и самое главное, что он прыгнул с высоты всего на 3 километра ниже. Вот какая духовная преемственность поколений. Из этого, на самом деле, никаких выводов не следует. Просто вот Иван Александрович для меня, знаете, вот тот самый мудрый такой человек, который рассказал мне, как прыгать в эфир. И я вот сейчас прыгнул и преодолел скорость в 224 км в час. Всего 1000, и мы скоро догоним Баумгартнера. А каменный резной алтарь тем временем помог разобраться в десантических связях государств Майя. Археологи продолжают работу на севере Гватемалы, в самом прекрасном месте на свете, там сейчас безопасно, и погода значительно лучше, чем в Москве, градусов, наверное, на 15 выше. И отправляют все исследования свои в институт Луизианы, куда же еще. И вот провели исследования Чак-Ток и Чака, и выяснили, что он был вассалом Канульского царства, и что именно при нем началась экспансия династии Кануль. То есть майя в это время начали захватывать территории. Чем это важно для нас? Тем, что они придумали календарь, а значит, уже скоро конец света, блин, по новому календарю майя в 2012 году. Запасайтесь, пожалуйста, там всякими вот консервами, вот этим всем, потому что скоро, ну, все.
А скоро это когда?
Ну, получается, через 4 месяца, да, 2012 год?
Угу. Ну, то есть как раз к Новому году сейчас, да. Угу.
К Новому году, то есть,
оливьешкой запасайтесь, товарищи.
Я бы уже, да, ну, запасался оливье и бронированием бункера на ближайшее время, потому что, как известно, майя врали 0 раз, 0 календарей до этого, их оказались ложными. И вот правитель Ла-Короны Чак Ток и Чак бы очень меня поблагодарил за эту информацию. 12 мая 544 года, да, получается, ну, ему исполнилось бы 1500 лет сейчас, если бы исполнилось. Почтим его память ничем. Потому что майя были давно, а мы вот сейчас.
И логично.
Что же нужно делать, да, после того, как мы обсудили конец света? Говорить о религии, но говорить о религии под самым интересным углом. То есть недавно американские социологи, мои любимые социологи, начали проводить опросы среди 16 тысяч американских детей. Ну, то есть они проводили там всякие когнитивные тесты, понятно, как обычно. И по ходу вот этих вот различных тестирований, да, измеряли индекс счастья. У них там есть огромное количество работ по измерению индекса счастья, диахронические, синхронические средства, да, то есть они смотрят, когда люди в истории были счастливее, там, какие поколения были успешные и так далее. Ну, в общем, работают в социологических своих направлениях. А в этот раз они уделили время исследованию религиозного аспекта данной категории и выяснили, что индекс счастья у людей, которые причастны к религиозным семьям, выше на практически 17%. Это, корреляция не может считаться удивительной, поскольку в США, во-первых, самое большое количество христиан в мире, да? Во-вторых, понятно, что религия, выполняя рекреационную функцию, там, успокаивает людей, они могут не переживать касательно своего конца, и так далее, да, там, отвечает на нерешаемые вопросы и так далее. Но сама связь и, самое главное, действительно, как бы деятельность и действенность религии просто удивительными оказались. 17% — это разница, с которой, ну, я не знаю, что, какие социологические явления, какие процессы должны произойти для того, чтобы дети, причисляющие себя к там, к атеистам, всяким гностикам, и вот этим вот словечкам неприятным, да, то есть добились такого же ментального здоровья, как люди, которые верят в Бога.
Ну вот ментальное здоровье и счастье — это же две разные вещи.
Да нет, конечно, на самом деле, вы знаете, что эта корреляция, она вообще не распространяется на людей больше 18 лет.
А, круто.
Угу. То есть я не могу знать, я с радостью бы сейчас сказал, вот у 18-летних все еще лучше в 10 раз, но не могу, потому что такие исследования не проводились. Мной проводились, конечно. Я вот каждый день прихожу в университет, там случайный, выборка слепая, прошу своих одногруппников рассказывать, как они там себя чувствуют, рассказывают. Но мы же русские, духовные люди, у нас 99,9% верующих, один мусульманин, поэтому я его в отдельную категорию выделил, и у нас все счастливы поэтому. Вот. А еще интересный факт, который мне удалось узнать сегодня... Это уже британские социологи проводили исследования. Тоже на психологический предмет. Люди значительно занижают мнение о себе во время первого контакта с незнакомцем. Ну, наверное, каждый из вас, да, разговаривая с собеседником, впервые там представляясь и знакомясь, желал произвести о себе приятное впечатление и очень нервничал касательно того, сможет ли у него это выйти. Так вот, они подсчитали тоже там, я не знаю, если честно, благодаря каким тестам, у меня огромная поломка, я не могу открыть статью саму, чтобы найти данные циферные. И выяснили, в общем, что впечатления, произведенные при первой встрече, держатся, во-первых, первейшие месяцы знакомства, там до 3 или 4 месяцев, и в основном там преувеличивает ожидания людей, которые этот, тоже там процент, наверное, 15, сегодня дома, когда я смотрел, вот какая-то такая цифра закралась мне в голову. Я очень извиняюсь за необъективных данных, надеюсь, сейчас все восстановлю, найду. Ну, а пока можно рассказать о беге. Как говорится, самое приятное, что может быть летним утром, это, да, проснуться, размяться и пробежать марафон 42 километра. И эволюция в действии, да, как бы люди не пытались ее отрицать, она есть и работает. А человек, способный пробежать марафон, можно назвать... самым крепким приматом, самым выносливым приматом, существующим на Земле. Эволюция так повлияла на способность мышц и скелета, что магическим образом удалось, ну, организму использовать кислород, и вследствие чего менее уставать. Я не понимаю, наверное, процессы окисления идут таким образом, что мозг получает достаточное, да, количество кислорода, при этом мышцы не окисливаются, там, ну, молочная кислота не начинает вырабатываться и так далее. Ну, то есть она вырабатывается в любом случае, это несомненно. Но при этом, как бы, в нужных пропорциях. Вот, N plus one рассказывает мне про гидросколазу и фермент CMPNUY5AC. Очень сложный фермент. Ну, в общем...
Все слушатели должны выучить этот шифр к следующему эфиру.
Ну, в общем, речь идет о гидроксильной группе H. Тут как-то уже, знаете, полегче. У меня знание химии просто на уровне завода. Вот как мы делаем, ну, сейчас шнурки к кроссовкам. Кстати, всем советую покупать нашу продукцию угольного завода города Новокузнецк, 4-й комбинат. Привет Михаилу Алексеевичу, всем моим ребятам с цеха, я на радио. как монеточка в «Поле чудес», так я на радио Ивана Александровича.
Она в «Поле чудес» была?
Да, это просто фарс.
Божечки-кошечки. И что же она там делала? Сколько она выиграла? Сколько...
Она целовалась с Леонидом Аркадьевичем, самое главное. Это прекрасно. Трогательно.
Прекрасно.
Не то, что, знаете, я был адептом вот этой культуры, она вызывала у меня какой-то трепет, но это действительно смотрелось очень интересно, я бы сказал, странно. Она еще туда пришла в чипце каком-то, ну, в общем, как умеет, она делась, это... Восхитительно выглядела. Отгадала слово, прошла в финал.
Какое слово, не помните?
Нет, к сожалению. Ну, там 30-секундную версию смотрел, что мне целый выпуск, что ли, смотрел.
А, ну, логично.
Хотя, конечно, ну тоже, да, вот сегодня, раз мы говорим о культуре, у нас культурологическая сегодня передача, то каждый ребенок в возрасте от 5 до 15 лет обязан, как адепт русской культуры, обязательно просматривать 5 или 6 выпусков «Поле чудес» в год со своими дедушками и бабушками. Если этого не происходит, да, теряется связь поколений, преемственности. И какой же прыжок-то у нас на 37 километров выйдет со скоростью 1224 километра, да? Даже никакого. Поэтому я надеюсь... Ну, вы же вот в детстве смотрели «Поле чудес»?
Конечно. Конечно. Раз в год минимум.
Не, нам нужно было 5, к сожалению. Буквально в 4 раза занизили норму свою. Ну, увы. Это ничего страшного. По крайней мере, можете наверстать. Начать с монеточки, конечно. А потом уже там с других конечно. Слов.
А там есть еще такие классные программы про время... На первом канале-то, да? Целых 2 программы про время. Время и «Время покажет».
О, «Время покажет» — действительно отличная передача.
Надо наверстывать.
Вы же помните, что «Время покажет» вел выпускник нашей школы с вами?
Да, конечно. Я еще прекрасно... Да,
а потом в него где-то в Германии на улице плюнули. Ужасное просто...
Вы знаете, более того, это выпускник нашей школы, оказывается, до того, как вести «Время покажет», был членом редакторской группы телепрограммы «Познер».
Удивительно.
И является одним из самых преданных... членов команды Владимира Владимировича. И тот факт, что он, так сказать, совершенно ведет передачу, которая совершенно не корреспондирует с его политическими взглядами, Владимир Владимирович успешно обошел в интервью Юрию Дудю. Вот. И, ну, конечно, вот после того, как я узнал об этом, у меня как-то мнение об этом человеке сложилось совсем неоднозначное.
Да вы его лицо видели, оно наполнено интеллектом. Я
абсолютно.
Первый раз, когда увидел, мне стало страшно просто от этого человека. Еще он был специфически своеобразный, вызывающий одет. Я, конечно, понимаю, сейчас дух постмодерна и все дела, но так появляться на телевидении — это весьма странно.
А как он был одет?
Ну, у него какой-то военный камзол был или что-то такого.
То есть у нас уже милитаризм на телевидении появился.
Включил я телевидение. Так знаете, это какой милитаризм, да? Ладно, мы он там, ну, был одет в какую-нибудь рубашку, в гимнастерку. Он был одет в китель какой-то смешной. Это выглядело, как будто Валентин Юдашкин его одел. И говорит: так, не переживай, сейчас у нас будет эфир. Все, выходи нормально. Это как у дембелей сейчас современная форма с лампасами белыми. Ну, конечно,
ага, ну да.
Не так, а у него так стильненько было все. В общем, фантастика. Вот я, знаете, сразу вспомнил выпуск «Поле чудес». Наверное, ну, лет ему уже 15 или где-то так. Такой не то чтобы на заре передачи, но достаточно за давний период к ним пригласили, ну, вроде как девочку Индиго. Не знаю уж, честно, как реагировала публика по телевидению, но это была фантастика, когда залили в интернет, потому что сначала девочка Индиго начала решать уравнение. Она там какую-то взяла интеграл, там берет интеграл с под корень из x, там потом прибавляет 10 тысяч, потом там делит на 3 миллиона. Совершает какое-то сумасшедшее количество при этом, ну, простых достаточно операций, ну, массив просто данных обработать не каждый компьютер сможет. Не, конечно, компьютер сможет. И ребенок Индиго смог, и выдает ответ 64, там, или 42 выдает ответ.
Да, да, 26.
26, если быть точным. А, на этом
это
не заканчивается.
Это наш локальный мем.
Просто, знаете, Иван Александрович должен был мне в 3-м классе или... Ну, нет, может, наверное, попозже.
В 4-м, наверное.
Ну, в 4-м, да. 26 рублей. И я говорю: здравствуйте, Иван Александрович, сколько у меня должно? Он мне отвечает: 26, и дает 26 рублей. Вот это мы, да.
На самом-то деле я должен был вам 28.
Простите. То есть я
это
вас.
Я должен,
да,
вас.
То есть, наверное, я вас. Ну, я вас как могу не простить.
Ну, хорошо.
И вот на этом не заканчивается прелесть работы Индиго. Она берет и начинает петь сразу на 2 голоса. Сама поет, сама аккомпанимирует. Это прекрасное такое стереозвучание распространяется над передачей. Леонид Аркадьевич в восторге, хлопает, говорит: молодец. Она, главное, при этом не может слово угадать, да? Там, ну, там слово «Бугульма» условно. И там ей осталось букву «У». Она так: о, нет, он, наверное, не подходит. И мучается, и люди остальные тоже мучаются, но не могут никак отгадать. Но потом она начинает рисовать портрет. То есть мы не видим, как она рисует самого процесса, да, начертания линий. Но магическим образом минут через 5, наверное, после начала ее работы, то есть как бы Леонид Аркадьевич отвлекается, там начинает что-то разговаривать с другими людьми, буквально через 5 минут готов карандашный набросок. Леонардо да Винчи, наверное, за 5 минут не смог так нарисовать. а девочка Индиго смогла. Да. Вообще, конечно, сейчас жалко, что шум с Индиго-то поутих относительно, наверное, того, как было, ну, лет тоже, наверное, 7 или 8 назад, когда это активно обсуждалось, это был новый элемент культуры, мол, это новая ступень эволюции, там сверхчеловек уже рядом. Вот сегодня, знаете, я припас несколько конспирологических теорий, которые мы сегодня обсуждали на заводе, я обязательно о них расскажу. Ну так вот, зато сейчас новый тренд — аутизм. Аутизм.
О, да, это правда. Вот, надо сказать, что у нас с Иваном Митчем мы учились в одной школе, в одном классе, естественно, как бы он еще попал на радио.
Через постель, я думал.
Конечно.
Или об этом не надо было. Это шутка.
Это шутка. Значит, у нас в школе очень активно с какого-то... Вот как раз, по-моему, когда Луцишин пришел, да, директор, вот как раз с этого момента, где-то, наверное, класс 6-7, пошла вот эта тема с аутизмом очень серьезно. То есть у нас, значит, во-первых, естественно, приняли там человек 5-6 аутистов в класс. В классы вам нормальные, да, их принимали?
Да.
С нормальными детьми, значит, это там, как это называлось? Как инклюзивное...
Социальная интеграция, инклюзивное обучение.
Да. И там, значит, и у них, естественно, были собственные тьюторы, и вообще, значит, какие-то отдельные комнаты, где они там возились с какими-то квадратиками, кубиками. И, по-моему, до сих пор это живо, да, еще? То есть они еще...
Ну, я так на общих фотографиях, знаете, не то чтобы я следил активно за тем, как что у нас в школе творится, но кажется, да. Угу. Так же самое главное, что они начали этот процесс не с первого класса, не с подготовительных групп, а с шестого.
То нет, есть... это с нашего шестого, секундочку.
Так а эти ребята-то пришли же не в первый класс.
Не в первый, но они пришли во второй и в третий,
по-моему. Нет, значительно позже. Понимаете? Мне кажется, что мы с вами уже такой было верхний грейд, а они такие только вот. Mm-hmm. И как бы аутист Сашенька, я точно помню, да, что он в седьмом такой... классе застрял и 3 года там. То есть,
молодец.
Не то чтобы, да, я выступал против инклюзивных программ, но их реализация в России заставляет меня дрожать.
Ну, я не думаю, что реализация инклюзивных программ в принципе не заставляет кого-то дрожать.
Ну, так вы знаете, самое главное, я вот ходил в кино, Василий Петрович дал премию нам там, 1000 рублей, да, на цех, ну и мы с ребятами, конечно, мы не пиво пошли пить, чем же заниматься, зачем пошли на художественный фильм «Хищник».
Собибор,
да, с Константином. Все плакали. Женщины вставали после фильма, аплодировали стоя. Мужчины тоже... Ну, мужчины просто весь фильм стояли, как бы, ну, это же культура все-таки. Угу. Это как на футболе, знаете,
ну,
да?
Как под гимн, да.
Да, точно.
И шапки это.
Да. Обожаю кинотеатры. Абсолютно. Так вот, пошли на American фильм.
Последний американский фильм в прокате, судя по последним.
Ну, что-то такое, да. В общем, он вышел совсем... Кажется, в четверг, да, кинопремьера, вот он в последний вышел. Ну, обычно просто у нас в России, как новый фильм.
Да, по четвергам, но я просто не помню, какой, но не важно. Так.
И сын главного героя, я надеюсь, никто сейчас из слушателей не собирается в ближайшее время смотреть, а если собирается, да простите меня за этот небольшой спойлер. В общем, сын главного героя страдает аутизмом. И, то есть, уже наши толерантные друзья, они как бы не то чтобы, знаете, даже прятали какие-то свои политические тенденции, взгляды, толерантные, просто говорят, аутизм — новая ступень эволюции. То есть, в открытую говорят, что, наверное, аутизм — это просто представители, то есть, как бы, высших цивилизаций земных. И вот этот хищник, он пришел за генофондом землянина. Зачем? За сыном главного героя, за аутистом. То есть остальные люди его не интересовали априори. Он хотел получить этот магический ДНК. У меня вот в связи с этим просто возник всего один вопрос. Почему же создателям фильма не пришло в голову настоящего аутиста попросить сыграть? Там актер, ты играл вполне здоровый. И вот... Ну, то есть парня с аутизмом, да? И знаете, в чем заключался его аутизм?
Ну?
В том, что у него начинал резать уши от громкого шума. Вот как в представлении этих людей выглядит аутизм.
И все.
Да?
Круто.
Нет, еще он сидел в углу очень. Ну, он забитый, знаете, был парень. Мне кажется,
социальные функции у него были в порядке.
Да,
совершенно.
У него была высокофункциональная форма аутизма, а это 3% всего от заболевания.
Ну, естественно, надо же как-то оправдывать, да, действительно.
Про остальные 97, это как бы...
Это как бы, да, это, ну, мы не будем тут тоже, да, знаете, зачем?
Просто недооценка заболевания, так вот это через просмотр через призму современной культуры, к чему может привести, это одному только Богу известно.
Ну, к чему? К дисобразованию, как это, к... Почему-то у меня в голове слово дезобразование, но нет такого слова, наверное, да? Ну, неправильные представления формируются, как бы, да, обшибочно, все. Это явно имеет под собой какую-то цель. Какую, мы не знаем.
Ну, это можем... масоны.
Чёртовы
масоны. Сейчас я
узнаю. Как я не догадался.
Вот, как говорится, когда речь идет о масонах, о чем мы сразу думаем? О футболе. Правильно. То есть, как бы, думать о чем-то, кроме футбола, когда речь идет о масонах, да, это странно. И сейчас я...
А мне сразу Пьер Безухов вспоминается.
Про Пьера тоже сегодня расскажу. Знаете, у меня столько интересной информации. Две статьи. Одна про масонов, вторая про Пьера.
Надо же.
Я просто сегодня смотрел про лондонскую чуму великую, которая 1600 вот этих уже годов. И, ну, как известно, да, там лондонцы видели комету на фоне. 17 сентября сегодня просто.
Да.
А комету они видели с 17 на 18. То есть сегодня, возможно, тот самый день, когда началась великая лондонская чума. Там Лондон, 480 тысяч, 25% просто вымерло. Вымерло сразу, а какое количество там еще... Ведь, ну, специфика Лондона состояла в том, что город был крепость, ну, как и все среднеевропейские города, да? И за ее стенами жило огромное количество торговцев и людей, которые не могли гражданство городское получить. И поэтому, когда началась чума, ну, то есть уже была социология достаточно сильно тоже в Англии развита, да-да? А, понял. Люди вели статистику смертности, ее учет. Ну и проблема была в том, что, например, умирал какой-то дворянин, ну, не обязательно дворянин, в общем, владелец дома, да? Если он умирал по естественным причинам, в его дом сразу же из-за стен залезали купцы того времени иммигранты и начинали там жить прекрасно. Реалисты, еще, кстати, некоторые реалисты из Лондона выехали, столько свободных мест осталось. И вот эти люди залезали и начинали жить в их домах. И такая статистика смертности не велась. Но существовала большая проблема. Если человек умирал от чумы, то его дом изолировали на 40 дней. Инкубационный период, ну, выдерживали. Очевидно, чтобы, да, не прорвалось, так сказать, заболевание. Она все равно прорвалась,
ну,
проклятая какая-то.
Это не важно, да.
Дом помечали красным крестом фразой «Да помилуй нас Бог», а внутри дома на 40 дней запирали всю оставшуюся семью.
А, прекрасно. Да, молодцы. Ну,
то есть контакт с больным же был,
ну,
получается.
Понятно,
вот и все.
Все
в общем,
сдохли там.
Нет, ну, не все дохли. Процент, наверное, 90.
Ну, не все, действительно.
А в чем же был, так сказать, фокус ситуации, когда у вас, во-первых, больная семья, она выезжает из дома, начинает распространение чумы, туда въезжают люди.
Конечно.
И буквально через месяц дом снова свободен. А с подкупа, с легкой руки посыла следующих, ну, я не знаю, как правильно назвать этих людей, я, с вашего позволения, иммигранты из городской среды в негородскую или наоборот. Да, подкупали следующего проверяющего, он опять говорил, что умерли по естественным причинам, и дома вот так вот циклично жили дольше своих хозяев значительно. Это было прекрасно.
Прекрасно. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы сделаем небольшой перерыв и продолжим. Да?
Да. Да.
117,2. Информационный салат.
Мы вернулись в студию. Хотя на самом деле, если быть точным, это вы вернулись в студию, потому что мы из студии не уходили. Я, конечно, из студии уйду, да, потому что живу я не в студии. А вот Иван Александрович из студии не уйдет, потому что студия у него дома.
Это да.
Фантастическая жизнь, не правда ли?
Офигительное, вы знаете.
Так вот, если вы позволите парочку еще слов о чуме, так сказать,
конечно,
чтобы закончить этот прекрасный момент, там к 1650 году, наверное, даже к 1655, дела пошли настолько отлично, что лондонцы выехали из Лондона. Выехали так, что вообще покинули его навсегда. Ну и это привело к тому, что смертность снизилась. Фантастика, не правда ли? То есть инкубационный период прошел, люди стали возвращаться в город. Там к 66-му уже вернулся монарх, вернулся там члены палаты лордов, в общем, зажили снова замечательно и здорово. И тут случился великий лондонский пожар. А что могло произойти, да, еще вот на голову англичан, как не пожар? И сгорело 13 тысяч домов, 87 церквей, собор святого Павла сгорел, ну, не целиком, но так, прилично подгорел. Ну, на этом эпидемия, надо сказать, закончилась, чума пошла на убыль, зажили прекрасно, потому что вместе с домами начали гореть блохи, которые переносили вот это заболевание. Позавчера посмотрел эти картинки, брали блоху, ну, современную, разумеется, да, зараженную штаммом чумы, и, ну, сканировали ее через там разные аппараты, ну, и рентгеновские снимки делали. Блоха выглядит, естественно, нормально, только спинка у нее чуть-чуть раздута, а внутри такой черный комок, страшно выглядящий. У людей так выглядит раковая опухоль огромная, как на пол блохи такая штука. Слава богу, что мы с вами не блохи, и да. А чума-то, на самом деле, не то чтобы она, да, куда-то уходила, в 1347 году случилось еще более повальное бедствие, общеевропейское, черная смерть. То есть, если англичане считают, ну, как считают, национальные трагедии, у них много национальных трагедий там.
Сплошные национальные трагедии, я бы сказал.
Кроме англо-бурской войны, конечно. Тут нет. Отлично.
Да, да, разумеется.
Ну, еще, да нет, у них и славная история есть, например, там, сборная Англии по футболу, да, я же говорил про футбол. Ну, то есть, если англичане считают там 1600-х годов чуму самым страшным бедствием, то для общей европейской картины 1347 чума стала гораздо более страшной, потому что она вообще по всей Западной Европе разнеслась. И если в той чуме погибло 20% населения Лондона, то тут 25% населения Европы. Да, там самое, этот, ну, испанк, ужас, все дела, этот, вымерло почти столько же.
Наверное, правильнее считать-то не год начала, да, а год все-таки полного исчезновения, то есть это период какой-то должен.
Ну так вы так посмотрите, она же, смотрите, вот в 14 веке, да, закончилось, ну как закончилось, да, там средневековье, ребята писали красивые книги в это время, там культура расцветала, а чума чуть-чуть притихла, а потом в Англии как оп, и через 200 лет вернулась. Вот.
Все взаимосвязано.
Нет, это несомненно. И знаете, что интересно? Конечно. Я вот совсем, ну как совсем недавно, наверное, где-то около года назад узнал, что ледниковых периодов было несколько.
Так.
И что малый ледниковый период выпал как раз на период тоже 14 века, с 14 по 17. Да, удивительно.
Вот так вот, здравствуйте.
Удивительная
это где
вещь.
Это вы прочитали?
В Википедии, это, знаете, не Википедия. Только Википедия. Столько статей, посвященных ледниковому периоду. А самое главное, что, возможно, чума, ну, вот эта ужасная 1347, я буду называть, извините, пожалуйста, если
пожалуйста,
кому-то...
Пожалуйста,
если кому-то угодно искать год ее конца, тогда давайте скажем, что это 18 век, когда уж с ней бороться научились по-нормальному. Нет,
я имел в виду период. 1347, дефис, там, ну, неважно.
А-а-а.
Так, ну, я вот тоже сейчас пойду гуглить, да?
Малый ледниковый период.
Малый ледниковый период, так.
Да-да-да, вещь удивительная. И вот даже в той же Википедии пресловутой написано, что чума могла стать ну, вторым по значительности, не вторым, а, так сказать, побочным критерием его образования, поскольку люди умирали, что неудивительно, с таким страшным инфекционным заболеванием, и оставалась как бы площадь, которую они переставали засеивать. Они переставали ее засеивать, растения переставали расти, и, соответственно, это ну, повлияло на общую климатическую картину.
А вот, тут в Википедии написано, что это произошло из-за замедления течения Гольфстрима.
Да, конечно, это первичная причина. Не только Гольфстрим, это первая фаза произошла из-за замедления Гольфстрима. Вторая фаза выпала на то есть минимальный пик солнечной активности. А самая страшная, самая холодная часть это результат действия двух вот этих факторов. То есть, во-первых, перестал, ну, то есть замедлился Гольфстрим, то есть цикличность, да, теплых вод вокруг Европы упала. Потом произошел как-то отрицательный пик температур из-за солнечной активности. И вот эти вместе два фактора как дали отличную, прекрасную такую, так сказать, третью волну, что мало не показалось вообще никому. Там суточная температура изменилась на 2 градуса в глобальном понимании. А уж не стоит говорить о всяких там ужасных прелестях зимы, когда, например, на Москва-реке ярмарки проводили в течение полугода. То есть она так застыла, что все просто на Темзе там катались, на санках. Это все, вот, знаете, вот, буквально вот просто прочесть Википедию, такие интересные факты описаны. Как-то помню, мы навешали лапши на уши нашему товарищу, это было достаточно забавно. Ну, как-то мы что-то не то чтобы спорили о войне и мире, но, в общем, разбирали какой-то из сцен с институтским товарищем уже. Но я ему говорю, а ты знаешь, мол, дружочек, что на самом деле в России температура средняя зимняя, она была холоднее на 10 градусов. И начал с таким, знаете, с убедительным видом ему рассказывать, что, мол, да, там это, так и было. Он в итоге мне поверил. И потом на каких-то, ну я не знаю, на каких-то из запросов блеснул. А я, значит, стал над ним смеяться. Так вот, оказалось, что это правда. И этот факт меня достаточно поразил. И тогда я решил посмотреть, что же, почему же, как это вдруг так-то? Действительно, разве менее холодно? Ну, то есть, конечно, фактор города сказывается удивительно. Это если вы когда-либо путешествовали, стоит только выехать за пределы города, да, и температура сразу градусов на 5-7 вот так вот
падает. А что там путешествует? На дачу поехал?
Ну условно, даже на дачу, да. На дачу? Это какое путешествие? У меня путешествие от цеха до цеха, когда, знаете, Василий Семенович пошлет там за форумами к соседнему отделу, там в отдел продаж. А еще, может, там и цветов своей подруге столовой занесу, если повезет, конечно. Вот. А во всяких монографиях там европейцы рассказывают о том, что, ну, в 1600-х годах, 1700-х температура до того пускала, что птицы замерзали во время полета. Честно, я такого не видел, да? Но я вот...
Конечно.
Помню, я...
Я не видел.
Как-то, знаете, наверное, Норвегия была или что-то такое. Вот точно я вам не скажу, но помню, я мал был, не то чтобы я сейчас был велик, но тогда был мал особенный. Вот я как-то по доброте своей душевной воду из стакана вылил, а она во время полета замерзла, и так меня поразило, так поразило.
Суровая русская зима, да.
Ну, мы победили Гитлера, так сказать.
Мы победили Гитлера, да. И Наполеона мы победили, и Гитлера.
И всех победили.
И Абему.
И себя тоже. И Абему,
самое главное. Тем более.
Я вот, знаете, иногда, ну, как нормально, у меня посттравматический синдром, как у каждого человека, который родился в России.
После Обамы?
Да, я ложусь спать и вспоминаю, как в 2012 году танки Обамы застряли под Москвой, как было страшно, как вот эти вот, ну, черные парни выпрыгивали из танков, шли на нас со штыками. Слава богу, мороз. Если бы не мороз, наверное,
у вас африканские какие-то эти восстания во снах.
Так нет, а это из Конго просто все пошло, что вы думаете. Также вот и чума европейская, да, вот казалось бы, откуда она могла пойти? Она пошла из Монголии. То есть в Монголии и в Азии, она, Передняя Азия, она прокатилась, наверное, лет на 200 раньше. И прокатилась, как бы вот настолько все взаимосвязано, не только в общекультурном пространстве, но и в пространстве мировом. 1347, да, вызвано чумой. То есть чума вызвала малый ледниковый период. А что вызвало чуму? Чуму вызвала засуха. То есть в азиатских регионах, в тех местах, где находилась мерзлота, тоже, да, там, ну, степь Казахстана, неудивительно, да, что они тоже вот некоторое время покрываются снегом и так далее, оттаяли. Началась ужасающая засуха, и бактерии, которые находились в зачатке, ну, я не знаю, как это правильно сказать, я, к сожалению, не микробиолог, да, в общем, в состоянии оледенения пробудились, то есть пандемия новая зародилась. И заболели ей хорьки. Это прекрасная статья на журнале «Дилетант» есть о том, как азиаты начали вылавливать этих хорьков, потому что они очень вкусные были, а хорьки оказались носителем. И вот из Азии плавно-плавно, благодаря охоте на хорьков, чума вернулась в Европу. А потом в 2012 году Обама на танках напал на Россию. Слава богу, наш дорогой Владимир Владимирович Путин всегда стоит на страже народа. Вот недавно сходили на выборы глав регионов, проголосовали за Сергея Семеновича Собянина, нашего милого мэра, который Кутузовский проспект раскрасил в желтый цвет. Спасибо ему большое. Да, ну что это так важно? Я же жаловаться буду. Вам что, не нравится желтый цвет? Такой приятный, так режет
очень,
глаз.
Очень приятный, очень приятно глаз режет, да.
Мне самое главное нравится. Ну вот, ладно уж, знаете, не то чтобы ладно, да, ну решил ты покрасить проспект. Хорошо, какая-то зачаточная мысль.
Ну покрась пол хотя бы, не стены, а пол покрась.
Ну не хватило денег у тебя на разноцветные цвета, остался только едко-желтый. Но почему красят сначала дом посреди проспекта, а потом в начале, где какая-то системность хотя бы в этом? То есть здесь настолько все лишено логики, что напоминает какой-то фильм ужасов такой.
Так оно и есть, что.
Нет, ну, я, знаете, там вот Сургут, например, там Оленеводск-Оленеводском, да, там все красненькие дома, зелененькие дома, там, ну, что это хоть как-то на сельцентр похоже. У нас даже на сельцентр, кажется, скоро похоже не будет, будет похоже на...
Кутузовский это, проспект будет.
На желтый дом Достоевского, здравствуйте. Mm-hmm. То есть вы на Кутузовский проспект выехали, желтый дом посмотрели, все дальше в центр. А там уже скоро Кремль чуть подъестешься, мы его тоже в желтенький перекрасим.
Конечно, в зелененький можно, так, в голубенький такой, как подъезды красили.
Честно, знаете, мне кажется, что у него есть деньги только на едко-желтый цвет, что денег на что-то цветное просто нет. Же, как объяснить просто вот этот ужасающий выбор цвета? Им сейчас красят все подряд, начиная от улицы Студенческой, заканчивая Кутузовским проспектом и районом Бирюлёва. То есть...
А-а-а.
Где-то берут они этот прекрасный оттенок. Я не знаю, возможно, да, вот многолетний труд ученых привел к тому, что был найден самый дешевый оттенок на свете, на затраты которого требуется там песок и яйцо, да. И вот они вот этим, как иконы древние, только раскрашивают дома. Ну так или иначе, вот этот едко-желтый цвет песочного цвета, это фантастика.
Вы знаете, в одном из районов в черный цвет дом покрасили?
Целиком?
Абсолютно, абсолютно. Это какие-то были городские активисты, сейчас я вот погуглю, уточню, в каком. То есть были, значит, жители дома, реально совершенно, у них был затеян капитальный ремонт по плану, и они, значит, там каким-то кворумом забрались, проголосовали и сказали: слушайте, ребята, жилищник, давайте вот, значит, мы хотим черный цвет, нафиг идите с вашим этим лимонником, давайте мы черный покрасим. Покрасились, стоит спокойно, сейчас вроде даже к нему никто не притрагивается. На Бауманской это находится. Вот, да, дом на Бауманской, который жильцы покрасили. Ну, написано «жильцы». На самом деле, конечно, это не жильцы сделали, насколько я понимаю. Ну вот, вот фотография, пожалуйста, этого дома.
Ой, вы знаете, это лучше, чем Кутузовский проспект выглядит.
Это гораздо, почти Европа уже.
Это действительно выглядит даже неплохо, это... какая-то Дания условная.
Вот если на фоне бы не было бы еще пятиэтажки, хрущевки такой стандартной, вот совсем было бы... Сейчас давайте монитор поверну, замечательно.
Так это же прям, правда, приятный цвет на The Village, если что, есть статья.
Да, The Village, значит, дом, который жильцы перекрасили в черный, можно почитать.
Это даже на Бауманской, не на где-то, Бауманской, так сказать, в селе. Ух, здорово.
В каком селе-то? В селе вы что-то? Кто ж там найдется в селе, кто будет
не,
такое...
Не, ну село, это, знаете, там вот, ну, это Москва такая, отдаленное село.
Так тем более. Господи, такие товарищи только в центре живут у нас.
Ну да,
способны,
справедливо.
Варламов придет, скажет: так, ребята, значит, я сейчас тут буду командовать.
Это вышло просто на удивление, хорошо, я вот честно...
Вот декабрь 17 года, дом номер 14 в Старокирочном переулке.
Кто-то, если думает, куда переезжать сейчас, то Старокирочный переулок просто ждет вас.
Правда, там, значит, вот... Вы просто представили себе картинку, значит, зима, да, там декабрь какой-то, все в снегу, на фоне пятиэтажка такая, хрущевка дурацкая, и стоит, значит, возвышается этот дом. И вот у этого дома красная подъездная дверь такая железная, бессмысленная, вот не доделали. Вот красную подъездную дверь бы еще на стеклянную такую чёрненькую поменять, знаете,
и
все хорошо.
Да, и зимой в 20 градусов очень хорошо.
А чуть нет, тепло. А стеклопакет?
Да, конечно, вот, на самом деле, конечно. Сейчас такое стекло делаешь.
В Хамовниках это... стеклянную дверь сделали, например, где-то. Да, вот
сейчас технологии, такие строительства уже, что это.
Ну, конечно.
Вот, это... Наш одноклассник в МГСУ учится, например, mm-hmm. сегодня у него была пара по топологии. Ага. Ну, то есть это у него раздел общей экологии, топология. Он рассказывает, чем они занимались. Они, в общем, взяли, ну, местность, топологическое пространство, да, там какая-то деревня была, холмы. И на паре она им говорит: давайте, ребята, заштрихуем там возвышенность. Они заштриховали возвышенности, на это у них ушло 50 минут.
Так.
Потом он говорит: нет, штриховка не подходит, давайте, вы берите эту работу домой, дома все сотрите и перекрасьте в цвета. Вот это, говорит, прекрасная была пара. Как говорится, высокие стандарты образования.
Приходите учиться в МГСУ. Парам-парам-пам.
Не, ну на самом деле вуз-то отличный.
Да, конечно, отличный.
Очень мне хочется в это верить. Вот архитектура, да, говорим об архитектуре. Да. А где архитектура, там что? Масоны. Правильно.
Абсолютно.
Правильно. Сегодня абсолютно. Читал статью на моем любимом сайте, да, каждый культурный человек должен подписаться на него, если имеет возможность. Крамола.ру называется. В общем, здесь, как я уже рассказывал, да, рядом со статьей Фердинанда Сосюра может следующая идти статья, там, «Пять славянских рун и вет». Очень удивительный портал, как сказано было в видео, очень прекрасный.
Это двойник админ, наверное.
Честно, я не знаю, это фантастика какая-то, по эклектичности своей выходит за все разумные пределы. Но, в общем, я сегодня там прочитал статью о том, что французские все соборы и вообще, да, архитектура эпохи Возрождения... Это, ну, вещь совсем непростая. Они там разбирали фронтон здания. И, ну, как они, это какой-то отдельный автор там, возможно, даже архитектурное образование имеет, потому что он там очень достаточно разумно там представлял виды чертежей и крестово-купольную систему, да, вот эту, ну, свойственную классицизму эпохи Возрождения, там, поздней и ранней. И рассказывал о том, что в каждом католическом соборе, ну, не обязательно католическом, ну, в большинстве своем они были таковыми, всегда планировалась постановка так называемого энергетического фонаря. Энергетический фонарь располагался на основной оси здания и представлял собой крест. Ну, крест, то есть, был всегда, да, наверху здания, это же собор, понятное дело. Но энергетический крест находился на его середине. И вот этот энергетический крест, он усиливал звон колокола в несколько раз. Как-то он там вот, знаете, интересно сказал, я даже сейчас попытаюсь найти. В общем, что-то он пытался затереть про кавитацию и стекающие токи. Ну, ни много, ни мало, да, то есть... И благодаря вот этой вот кавитации и стекающим токам энергия колоколов усиливалась в несколько раз и притягивала людей к храмам. Вот так вот, да? То есть, как бы вы думаете, что же такое? Вот, на самом деле, как все это проходило.
Новый вид магнетизма.
Да.
Звуковой магнетизм.
Звуковой магнетизм. Еще он какие-то приводил...
Психоакустический.
Психоакустический. Надо запатентовать это словечко. Оно звучит очень так благоприятно, благопристойно. Еще он рассказывал о том, что вот эта вот крестово-купольная система, да, она соответствует татуировкам, которые наносились, как в романах Дюма, для проституток тех веков. Очень интересно.
Безумно.
Чувствуется размах и мудрость автора. Ну, от архитектуры к футболу.
Ну, как фантазия? Давайте, да, футбол — это святое, да. У нас давно, знаете, чемпионат мира закончился, давно не говорили о футболе. Давайте.
Честно, вот когда речь заходит о чемпионате мира, я большой фанат футбола, но первая мысль, которая приходит мне в голову, это вот интересно, правда ли сделали внутри КПЗ телевизоры, как рассказывали нам наши оппозиционные деятели, о том, что к чемпионату мира, да, для того, чтобы иностранные фанаты, приехавшие в Россию, ну, почувствовали себя комфортно, даже в случае совершения там правонарушения, они попадали в КПЗ, внутри стоял телевизор, было трехразовое какое-то там питание, стояли нормальные кровати, и 15 дней они вот могли чилить, знаете, такое словцо, и сейчас прекрасно отдыхать, в общем, смотреть телевизор в футбол. Честно, очень мне интересно, действительно ли так. И самое главное, если туда поставили телевизор и удобные кровати, их сейчас вынесли оттуда? Или они до сих пор там стоят? Потому что мой опыт общения с данным помещением рассказывает мне о трех жестких скамейках и площади 15 на 15 с кривым полом.
У вас был опыт?
Да, конечно. А знаете, просто через ваше радио на самом деле наркотиками торгуют. Это... Ну вот, на самом деле, мы туда с товарищем, знаете, попали. У меня есть товарищ, удивительный парень. Он хотел скрутить у конструкции дома, ну, у лесов, пару гаек. Не то, что пару гаек, он встал и начал откручивать. Я говорю, мол, дружище, не надо этим заниматься, это плохая идея. Он говорит, не-не-не, нормально.
Поезд же сойдется, рейс, что?
Ну, это строительные леса были, да? 3 часа ночи. Кому в голову могло прийти, что в этот двор заедет наряд полиции, а пацан там от лесов что-то откручивал. В общем, попали мы в КПЗ. Не то, чтобы в этом что-то интересное было в целом, но мы занимались тем, там, 8 часов, что ходили, и пытались понять, у кого из нас оптические галлюцинации начались, потому что мне казалось, что помещение в левую сторону имеет крен, а мы товарищи, что в правую.
Мы... Что-то вы открутили там, да.
Мы, знаете, сидели в разных углах и пытались, ну, вымерить, да, вот там руки там ставили друг другу.
И пытались вымерить активно, то один вымирает, то другой, да.
В общем-то, в итоге мы вымерли.
Так и вымерли.
Слава богу, и слава богу, и мы всем довольны. И вот кто не вымирал, тот жизни не видал, как говорится. В общем, пол оказался там на удивление ровным. Оптические иллюзии — это круто. Это знаете, как вот до сих пор я не могу понять, есть оптическая иллюзия с вращающейся женщиной.
А, да, 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 есть такая. Ой, у вас что-то опять с микрофоном случилось. Слушайте, когда-нибудь это кончится, спрашивается или нет вообще? Давайте.
Здравствуйте, я оккупацию хозяйского микрофона произвел, пока у нас идут технические работы. Чувствуется, что все поменялось, сразу я стал значительно серьезнее, потому что хозяйский микрофон как бы ответственность накладывает. Вот. Масонские корни футбола опубликованы 14 сентября 2018 года. Интермедиа. Википедия стыдливо умалчивает, кто придумал правила футбола. Дальше я дочитывать не буду, их придумали масоны, я вам отвечаю сразу. Да? Где зародился футбол? Правильно. Free Masons Tavern. В обществе, в библейском обществе, которое заседало в Англии. И вот сопоставляем, да, сейчас буквально проводим сопоставительный анализ, потому что мы, как люди научные, любим заниматься наукой, да? Правила футбола. 22 игрока. Сколько...
У иллюминатов жрецов.
Ну-ка, попробуйте отгадать. 22, правильно. Мяч составлен из 6 гексаграмм и пентаграмм. Он символизирует наш мир, который попирают иерофанты. Одна команда — это сила Солнца. Вторая команда — это сила Луны. Откуда, вы думаете, пошла традиция надевать светлые футболки, а гостям — темные футболки? И самое главное, да, факты, от которых не отделаться. Обычно масонские вакханалии, ну, сопровождались оргиями и человеческими жертвами. Для чего? Чтобы умилостивить бога Солнца и Луны. А что сейчас производится? Драки болельщиков, распутство, пьянство, постоянная вот эта вот деградация духовная. В Англии особенно, ухо, они каждый матч смотрю, там сначала они на стадионе поют, да, как хор настоящий, но это только маска, это все только прикрытие, потому что после матча они выходят, начинается распутство, блуд, грехопадение. Но, да, вот найдутся, наверное, скептики, которые скажут, все это притянуто за уши, футбол прекрасен. Нет, я вас буду сейчас убеждать по-настоящему. Углубимся в историю футбола. Какие два общества первыми стали играть в футбол? Оксфорд и Кембридж, да, вы знаете эти прекрасные имена. А где находились два самых крупных ордена вольных каменщиков? Оксфорд и Кембридж, правильно? Налицо, да? Еще один аргумент, очень мне нравится, честно. Футбол в Российской империи был официально вне закона до революции. Почему? Russia.
Oxford and Cambridge.
Yes, yes, Oxford and Cambridge. Russia боролась с масонами как могла. Да, если кому-то недостаточно, у меня есть два самых убедительных аргумента, они гвозди в крышку гроба всей футбольной ассоциации. Первый футбольный матч, 1872 год. Что происходит? Массовое убийство политиков Южной Америки и Африки. Но это еще не все. Первый чемпионат мира по футболу, 930 год. Массовые волнения в Индии. Налицо. Все ответы налицо. Масонские общества готовят переворот. Перевод финансовой общемировой системы. Ну, то есть, на самом деле, они его давно уже перевернули, потому что, как известно, да, все государственные правители являются кем? Масонами. А если не масонами, то кем? Рептилоидами. То есть все карты налицо, я очень сильно извиняюсь, у меня сегодня просто на заводе была минутка политической пропаганды. Ну, нам пытались, знаете, обратное втереть, но я человек ученый, я так понимаю, что если мне говорят одно, значит, нужно думать обратное. Вот так я и догадался.
А, сделаем перерыв и продолжим, что тут, собственно говоря, догадываться-то, да?
Информационный салат.
Да, вы, наверное, думали, что это Моцарт ожил и решил спеть джингл салата, но нет, это был я, если честно. Просто хотел окунуть вас в историческую эпоху, в эпоху Бетховена, Моцарта сразу. И это была симфония джингл, 20-я. Писал ее Бетховен абсолютно глухим уже, но как он, да, он зашел... Вообще удивительная способность глухих людей, насколько я знаю, да, вот чувствовать вибрации, как известная сейчас барабанщица, к сожалению, меня не помню, но она действительно известна, на открытии одной из олимпиад, она, кажется, была, которая, ну, играет на барабанах, может, это перкуссия, правильно, это перкуссия, я не знаю. Ну, в общем, не барабанная установка, она просто лупит по ним, стоя. Вот, да, вот так вот. Из нее у меня тоже, да, недоумение. В общем, она абсолютно глухая и чувствует вибрации ногами. Она там стоит без ботинков. Без...
Стоп, а что там чувствует? Ты видишь, куда ты бьешь? И понимаешь, с какой силой ты ударил?
Нет, ну, если вы от рождения глухой, то, наверное, вам сложно воспринимать музыку. Я не знаю, если она просто как последовательность ударов, как ритм там какой-то внутри себя просчитывает. Она же, кажется, даже ритм прочитать не может, если она глухой была. Просто как определенные там промежутки времени, да, попробуйте заткнуть все уши и постучать что-то. Это уже странно, да, то есть только визуально пытаться что-то делать.
Учитывая то, что этот джингл написал я, это сейчас мне очень понравилось, как у меня с Бетховеном сравнивает. Спасибо, я рад, я польщен, да, да.
Вообще, конечно, 70% восприятия человека визуальное, но вот музыку воспринимает.
Всех.
Да нет, ну, общая парадигма, все равно 99,9% людей, ну ладно, не 70% там будет, но будет 68% условно, или типа такого. Отсюда же всякие явления синестезии, когда там люди видят музыку, там, или...
Ну, это редкое явление.
Не, ну, конечно.
Да что такое-то, ну, что это за хрень?
Конечно, они могут там и, например, окрашивать запах какой-то цвет и так далее, но все равно это связано с визуальным восприятием, и теряя визуальный компонент, вы теряете большее количество информации, так или иначе. И, конечно, есть люди чуткие там к музыке и так далее и тому подобное. Вот люди чуткие к музыке есть, а есть ли люди чуткие к египетским пирамидам? Я официально заявляю, что египтяне были пришельцами. То есть этот вопрос я обсуждать не намерен. Если вдруг находится сейчас какой-то скептик, да, я вот уже один раз вас убедил в том, что футбол — масонский инструмент, теперь я таким же легчайшим, подробнейшим образом буду вас убеждать в том, что фараоны еще в 2639 году, у меня точная дата есть, да, до нашей эры, начали копировать инопланетные технологии. Или, что более интересно, да? Сейчас же, конечно же, наука развивается, нашли Атлантиду, занялись другими полезными вещами. А фараоны пользовались плодами иной, более высокоразвитой цивилизации. То есть египтологи, все уважаемые египтологи с телеканала ТВ-3. Вообще, да, почему я так увлекся мистикой в этот день? Потому что я сегодня пришел домой и, как, ну, культурный человек, включил телеканал ТВ-3 сразу после завода. Там идет сенсационная тройка передач: «Слепая», «Гадалка», «Мистические истории». Но трагедия, честное слово, дух сегодня захватило мой, потому что посреди шоу «Гадалка», да, вместо третьей серии «Гадалки» началась новая передача «Знаки судьбы». Я...
Очень новая передача.
Честно, я просто первый раз ее видел, у меня сердце чуть не остановилось. Я человек консервативный, я к такому не привык. Я, знаете, я пришел, я привык, я смотрю «Мистические истории», «Гадалку слепым». Мне не нужно нового. Уже достаточно и так. Я уже все страницы перерыл про египетские пирамиды. Я знаю, что они инопланетяне. Но зачем же добавлять новую передачу в сетку, в ростер? Так не делаются дела. По крайней мере, могли бы опрос какой-нибудь или голосование провести. Весь день на нервах из-за этого. Ну, ужасно просто. Давайте проведем кампанию. Нет знаком судьбы. Все неравнодушные люди подпишут петицию. И, ну, получается, сколько там, 16 тысяч подписчиков вашего радио, да, в один день. Получается, всем вместе отменим эту передачу.
Вы знаете, мне кажется, надо мыслить шире.
Отменить телеканал ТВ-3?
Как, конечно.
А
конечно.
Где «Гадалку» будем смотреть?
Зачем? Зачем? Смотрите «Поле чудес». После хорошая года. Передача. Нет, знаете, время покажет.
Вообще, я придумал, на самом деле, хороший выход, да, из этой ситуации. Компромисс для вас с вами. Вы любите «Поле чудес», я люблю «Гадалку». Мы переносим «Гадалку» на Первый канал и просто в полтора раза быстрее показываем обе передачи. Или показываем их параллельно. Параллельно, я боюсь, ну, «Поле чудес».
Есть второй экран, да, уже там как кто-то тестит.
О, отлично. Ну, да, два экрана, что отлично. Нет, но это может быть для восприятия тяжеловато, потому что они же Леонид Аркадьевич будут говорить, и «Гадалка» там тоже будут говорить, и у них будет...
Они там... примерно одно и то же говорят, ты чё?
Ну, вдруг вы слово не так поймете и не то отгадаете, да? Потом придется в «Поле чудес» звонить и, ну, как бы требовать приза, а приза-то не будет, уже неправильное слово.
Деньги отдадут.
Ну, деньги. Поэтому я предлагаю просто в полтора раза ускорить, да, будет приглядывать меня звук. Леонид Аркадьевич, поздравляю, слово, буква, как на барабане, вот этот сектор приз, 300 очков уже передать. Победа! Все, финальчик, да, «Поле чудес» заканчивается. Слаженно начинается «Гадалочка», там говорит, знаки судьбы, покажем вот это, все, у вас оберег, порча. Я не могу тебе сказать, кто проклял тебе этот желан принять. Все. Счастье. В конце света обретет обязательно покой, а ее соперница Люда, которая наложила приворот, несчастье. Все.
«Сила добра торжествует». По Первому каналу мы посмотрели две увлекательных, прекрасных передачи. А вот программу «Время» мы на скорость 0,8 ставим, чтобы каждое слово звучало железно. Я вот когда готовился к первому часовому эфиру, я подумал, а что, если я просто буду говорить все слова в два раза медленнее? Ведь это же выйдет тот же самый объем материала, что и в получасовой версии.
Хит.
Хит. Но потом я решил от этого отказаться и все-таки вернуться к теме пирамид. Да рассказать, да? Как египтологи с телеканала ТВ-3, ну, возможно, не с ТВ-3, да я быстро управлю.
Ну, хорошо.
Вынесли вывод, да, о том, что египтяне, они заимствовали технологии у более развитой цивилизации. Во-первых, тогда, ну, там, 2000 лет назад, before Christ, у нас не было таких технологий, чтобы обрабатывать твердые элементы. А у них там из нефрита сделаны гробницы, да? А во-вторых, ну, они говорят, что удивительно разнится материал, допустим, может, в пирамиде основной гробницы, и потом пределки, где хоронят более позднего фараона. То есть получается, что какие-то хитрые египтяне залезали внутрь пирамиды, хоронили там своего царя. Следующему царю места не было, они рядом строили что-то какое-то подобие. Ну и хоронили внутри подобие. Вот. А подобное притягивает подобное.
Да, и к царям это тоже относится, похороненным.
Великий царь Николай II, лучший из фараонов был, светлая ему память.
Все непременно.
Сейчас, знаете, да, поклон скажу, у нас какое-то волшебное ведомство возглавляло.
Да, я забыл. Какую-то комиссию.
Да, ее, в общем, расформировали. Страшно, просто, я не знаю. Отстаньте от Наташи, руки прочь. Руки прочь. Я за нее голосовал на выборах мэра этого Крыма. К сожалению, она не победила. Но ведомство и дали. Зачем же отбирать? Мы все люди понимающие. Наташу нужно вернуть.
Да. Правильно. Вернуть в эфир Первого канала.
Ну или, по крайней мере, на это радио.
Именно. Дамы и господа, значит, завтра в это же время, 8 вечера, у нас будет тут большой эфир про высшую школу экономики, про школу дизайна, про первый курс. Будем собирать всякие мнения и комментировать. Придут мои однокурсники. В четверг, дамы и господа, Денис Башев придет на 117.2. Это знаменитейший дизайнер, один из лучших в России, по мнению некоторых. Все, до завтра, пока-пока, до свидания. Пока.
«117.2».